Добрый вечер, дорогие женщины, и добрый вечер, Галит. Тема нашего сегодняшнего урока – это разногласия между родителями в вопросах воспитания. Теперь, во-первых, я предлагаю принять эти разногласия как норму. Так как я вообще считаю, что то, что по практически всем вопросам жизни у людей бывает разногласия, это очень неестественно, когда есть два человека, которые выросли в совершенно разных домах, в разной среде и привыкли к разному взгляду на жизнь. Все нормально. Но когда речь идет о воспитании детей, то, к сожалению, это становится очень острой темой. И я бы сказала, что это одна из наиболее частых тем конфликта между родителями о том, как правильно воспитывать детей. Причем то, что обычно происходит. Одна из сторон обвиняет другую в жестоком отношении к детям. Вторая сторона говорит, что обвиняемая сторона распускает детей, балует, не дает их правильно воспитывать, и поэтому дети растут плохими. Это теперь эти конфликты очень часто на глазах у детей, потому что один или одна сделали замечание, пытались что-то заставить, вторая сторона вмешалась, не позволяла, защищала детей. Дети видят эти споры, видят эти крики. И все, что дальше происходит, очень болезненно. Так вот, что можно сделать, когда у нас разное представление о воспитании детей? А теперь я еще и добавлю. У нас сегодня большинство мам прослушало очень много уроков, лекций о воспитании. И им кажется, что отцы являются очень отставшей и консервативной стороной. И не готовы слушать уроки, и не готовы советоваться. И они видят своим долгом защищать детей от несправедливых в их глазах нападений и так далее. Очень многие родители утверждают, что все эти современные методы воспитания – это все одно сплошное безобразие. Вот меня в свое время наказывали, посмотрите, какой из меня вырос замечательный человек, а сегодня они бездельники, они ничего не умеют добиться и так далее. Так вот, первым делом я хочу сказать две вещи. Во-первых, действительно, я сейчас... Я сейчас не хочу подробно вдаваться в вопросы воспитания детей. Мы об этом говорили уже очень много. Но, к сожалению, действительно больше просто невозможно воспитывать детей теми методами, которые были приняты когда-то. Я когда-то на том доте еще по этому поводу написала, что любой человек, который зайдет в дом и увидит, как женщина сидит на полу возле корыта и стирает стирку. Знаете, помните, может, еще кто-то помнит, эти железные доски-терки, на которых оттирали пятна, так? И вот женщина сидит и так стирает. А, значит, сразу же зритель подбежит и спросит: скажите, у вас сломалась стиральная машина, техник не приходит, что случилось? А ему ответят: мама моя стирала так, бабушка моя стирала так, прабабушка моя стирала так, и я буду так стирать эти ваши стиральные машины, это просто отбросы цивилизации на нашу голову. Вот по-настоящему чистая стирка, это когда ее вот так труд. Так вот, мы, несомненно, задумаемся об адекватности женщины, которая подобным образом стирает сегодня вещи. Кстати, я абсолютно не уверена, что у нее получается чище, чем в хорошей стиральной машине. Но когда люди говорят: я так воспитывал, меня так воспитывали, не будет тут никаких изменений, да еще и кидаются обращаться к религиозным авторитетам. Вот сказал же нам царь Шломо: «Хосех шифто соне бно», тот, кто экономит палку, тот ненавидит сына своего. Я ребенка люблю, поэтому палка иногда только словесная, а иногда и физическая, не дай бог, будет применена. Что делать, что раввины, воспитатели, учителя сегодня говорят, что когда пастух идет с посохом, то посохом можно, конечно, стукнуть, но можно и притянуть к себе, можно указать дорогу. Посох может быть посох любви, а не посох насилия. Так вот, и это слышишь от всех сегодняшних авторитетов, которые говорят, что нашему поколению методы воспитания, которые хорошо работали когда-то, сегодня не подходят. Но есть и вторая сторона у этого. Даже вот такой вот непросвещенный родитель, который действует силой, обычно он не зверь, не садист, не изверг. А если он является таким, то надо с этим бороться вплоть до полиции, потому что нельзя позволять измываться над детьми. Но обычно это не такой родитель. Мы не увидим у него на лице садистской улыбки, когда он дает ребенку физический удар или когда он кричит на него, не наслаждается этим. Он искренне убежден, что он хочет ребенку только хорошего, и так он его воспитывает. Так вот, если мы поймем, что мы не имеем дела с извергом и с садистом, а с человеком, которому тяжело изменить свои методы воспитания и научиться чему-то новому, то мы сможем с ним разговаривать, с этим человеком, по-другому. Что я имею в виду по-другому? Надо, 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 надо Очень часто в семье создается ощущение, что есть коалиции против одного из родителей. Вот, скажем, мама требует от дочки помощи. Возможно, требует этой помощи на нервах с криками. Отец кидается защищать дочку, нельзя так разговаривать с ребенком. Мама ощущает, что у папа создал коалицию против нее с ребенком, так с подростком. Естественно, в любой другой ситуации может быть, что это будет мама и дети против папы по какому-нибудь другому вопросу. Я знаю, например, опять-таки, подросток не встает в синагогу в шаббат на молитву. Отец, теперь уже отец, раздражается и кричит. Мама кидается защищать, кстати, само то, что мама говорит, очень правильно. Он подросток, он усталый, нам вешали много раз говорили, пусть он лучше спит, не будет. Проблема в том, что мама делает это очень повышенным тоном и возле нашего подростка. А отец воспринимает это так же, как мама из предыдущей серии. То есть здесь создана коалиция против меня, меня не уважают, к тому, что я говорю, не относятся, мне мешают воспитывать ребенка правильно. Что это такое? Взрослый парень учится в ешиве, на молитву не подает. Так вот, сам конфликт, можно в нем быть абсолютно правыми. Дорогие женщины, я возвращаюсь к моему любимому лозунгу израильских дорог. Дай да Бог, чтобы это на дорогах хотя бы осуществлялось. Но на дорогах нужно быть не правым, а умным. То есть, если мы задели авторитет второй стороны, то вред у этого колоссальный дважды. Первое. Мы поддержали ребенка в непослушании, в открытую, и тем самым показали ему, даже если мы этого не хотим, что не обязательно слушаться родителя. Есть тут другой родитель, который на его стороне. И наш ребенок с самого раннего возраста начинает манипулировать этим. И дети прекрасно знают, как нужно вести себя по принципу «разделяй и властвуй». С какими просьбами и требованиями нужно обращаться к маме, с какими к папе, от кого что получишь, и в общем на подсознательном уровне, как их можно натравливать один на другого. А если у нас там в это все еще вмешиваются бабушки и дедушки, то жизнь вообще становится чересчур интересная и веселая. Так вот, если мы хотим чего-то добиться в воспитании детей, то первое правило – все конфликты между родителями на тему о воспитании могут проходить только тогда, когда дети не слышат этих конфликтов. И не надо бить себя кулаком в грудь и сказать: «Но я не могла выстоять против такой несправедливости». Даже эта несправедливость чаще всего лучше для детей, чем вот это вот ощущение, что родители ссорятся из-за меня. Теперь, родители ссорятся из-за меня, тут две вещи. Есть дети, которые, как я уже сказала, этим манипулируют. А есть дети, которые из-за этого, даже если они это не демонстрируют, испытывают жуткое чувство вины и неуверенность, на стороне кого в этих конфликтах я должен быть. А ответ не на чьей стороне, потому что ребенок вообще не должен быть замешан в наши конфликты. А когда он в них замешан, ему это вредит психологически. Нельзя ставить ребенка на один уровень с нами. И если я, мама, кричу на папу при ребенке за то, что он тому что-то сказал, или наоборот, папа кричит на маму при ребенке за то, что она что-то сделала, позволила, не позволила, то я ставлю ребенка и родителя на один уровень. А это сегодня, вот это и есть главная причина того, что дети настолько непослушны, потому что они совершенно не испытывают, что родители – это какой-то другой уровень. Когда мы с ними пререкаемся на равных, ссоримся на равных и так далее, чему они должны ощущать мой авторитет, то, что я человек взрослый, что я могу правильно их чему-то научить, поставить себя и так далее. Во-вторых, мы сами из-за этого ссоримся, конфликтуем, жутко обижаемся один на другого. И эта наша взаимная боль срывается одна на другого в куче вещей, которые к детям не имеют никакого отношения, потому что человек чувствует: меня не ценят, меня не уважают, против меня всегда создают коалицию. И понятно, что это не приводит к миру в семье между нами. Так вот, первое правило, и от него нельзя отходить, кроме, я сейчас сделаю исключение, если первое правило, мы не вмешиваемся при ребенке в то, что ему говорит другой родитель, даже если он кричит и ведет себя некрасиво. Я делаю исключение для побоев и не на то, что довели одного из родителей до того, что он сорвался, и одноразово в качестве редчайшего исключения ударил ребенка, я против этого. А когда побои превращаются в способ воспитания, нет, это нельзя допускать, нельзя позволять бить ребенка, нельзя подвергать его опасности, и нельзя, можно на него накричать, можно сказать что-то неприятное. Все мы люди, все мы человеки, и я практически не знаю ни одной семьи, где если мы сделаем магнитофонную запись, один из родителей будет полным праведником, будет всегда разговаривать спокойным голосом, никогда не повысит тон, а вот только второй будет вести себя так агрессивно и срываться на ребенке. И я знаю, как это обычно случится. Слышится, когда люди приходят и разговаривают потом об этом. Да, я знаю, я, конечно, тоже не ангел, но я целый день с детьми, неважно, дети могут быть в детском учреждении до 3-4, но я с ними целый день. Так, и у меня может лопнуть терпение, а вот он пришел с работы вечером и сразу же начинает кричать. А то, что у него, бедняги, мог быть очень тяжелый рабочий день сегодня, и что он, да, он раздраженный, он кричит не кстати, ну я ж такая же точно, в пятницу, перед праздниками, в спешке. Так вот, как только мы поймем, что мы оба не ангелы, и нету демона и ангела, то мы сможем разговаривать на эту тему между собой гораздо спокойнее. Если идет грубое, жесткое насилие, и эта система, от него надо защищать детей. И надо... Я знаю пары, где жены сказали... Или мужья сказали, если ты не прекратишь себя так вести, я вынуждена буду обратиться в полицию. И когда вторая сторона поняла, что это серьезно, то люди, по крайней мере, вот такое грубое насилие прекратили. У этого, конечно, была цена, да как ты можешь, как ты смеешь, воспитывай сам, сама, но грубое физическое или словесное насилие прекратили. Это первое. Второе. Нам нужно договориться между собой. А для того, чтобы договориться между собой, нужно четко и ясно понять, что я это очень часто напоминаю людям, с которыми мне приходится разговаривать. Господа, почти никто из вас не видел семью той величины, которую вы растите. То есть почти все выходцы из Советского Союза, либо единственные дети, либо у них были брат и сестра с большой возрастной разницей, либо были несчастные случаи, когда близнецы рождались. Бывало и такое. Так... Но это статистически таких немного, и кроме этих близнецов много детей дома. А почти все, кто растят семью в четверо, пятеро, шестерых и дальше детей, сталкиваются с проблемами, с которыми никогда не было никакого опыта. А поэтому, когда мы вдвоем, и когда у нас хорошее настроение, а не после очередного семейного скандала, надо договариваться, что нам нужно кому-то обратиться, потому что само то, что есть большая семья и много детей, требует других методов воспитания, чем воспитание единственного ребенка. Я на этой неделе была собственными внуками тронута до слез. Значит, у нас есть внук, Вот то, точно то, что называется сэндвич. Он и по номеру сейчас сэндвич. Он четвертый в семье семи детей. И я всегда посмеиваюсь, что этому молодому 9-летнему человеку обещана карьера адвоката. Потому что по любому поводу начинаются разборки о справедливости, кто прав, кто виноват, с братьями, с сестрами в хедере, где он учится, с родителями. В общем, ребенок, у которого куча претензий по жизни. И я предложила, давайте для создания настроения приезжайте к нам в доме дедушки и бабушки, отметим день рождения. Окей, чудесно. Но мама их приболела, приехал папа с пятью старшими. Что сделали дети в тот момент, что они зашли в дом, уже кое-что стояло? Первое, они еще ничего не попробовали. Бабушка, дай, пожалуйста, мешочки и одноразовые тарелки, чтобы для малышей и для мамы отложить все лакомства. Так вот, это многодетная семья, дети приученные в хорошей многодетной семье. Что надо делиться, надо давать другим. Но эти же самые дети в тот момент, что папа или мама скажут собрать игрушки или вынести мусор, вот эти благородные и замечательные дети начнут пикать один на другого, кто это должен сделать, только не я. Так вот, когда в семье растет один ребенок, то ему не надо делиться, но ему и понятно, что он должен сделать то, что от него просит, если он только не избалован до беспредела. А когда их много, то методы другие. Разговаривать надо по-другому. А люди, которые в этом не росли, этого просто не знают и не умеют. И можно договориться, смотри, вот у тебя есть близкий друг, который растит такую семью постарше, с опытом. Мне очень нравятся их дети. Может, спроси его. Может, посоветуемся с раввином. Может, посоветуемся с психологом. Но, исходя из позы, я тоже не знаю. То есть, посоветуемся вдвоем. И да, если мне скажут, что мои методы неправильные, я тоже буду готова это слушать, я это тоже приму. Потому что не может быть, я повторяю, что вот один все делает абсолютно правильно, а второй такой-сякой ничего не понимает. Теперь, есть люди, для которых предложение обратиться к кому-то третьему – это почти красная тряпка. С какой стати? Почему я с кем-то должен советоваться? Можно, кстати, как всегда, подвести под эту религиозную базу. Вот раз Бог нам дал детей, то он считает, что мы для них самые лучшие родители и воспитатели. Почему я с кем-то должен советоваться, должна советоваться? Все, женщины, все всегда бывает и в мужском, и в женском роде. Так, с таким человеком опять, если я умею разговаривать спокойно, и я говорю, смотри, я понимаю, что ты стараешься делать все, что было как лучше, но у нас не получается. Не получается только из-за тебя, твои методы неправильные. Я бы поставила эксперимент. Хорошо, давай пару недель. У нас ужин или шабатняя трапеза, на которой дети балуются и плохо себя ведут. Я буду сидеть тихо, ни во что не вмешиваться. Посмотрим или через неделю. Это все не повторится. И вообще, всегда советую помнить высказывания Альберта Эйнштейна. Знаете, насчет теории относительности я судить не берусь. Я не гений, в этом я не разбираюсь. Но есть высказывание, которое ему приписывается, не знаю ли это правда, Эйнштейн, но я думаю, что оно самое правильное на свете. Что делать что-то вторично тем же самым методом и рассчитывать получить другой результат – это глупость. Так вот, если я уже 100 раз кричал, кричала, почему вы не собираете за собой вещи после того, как вы поели, а на столе все остается, и мне пришлось 100 раз кричать, а на столе все равно все остается, то, по-моему, метод не работает. Значит, нам нужно поискать другие методы. А значит, может, мы почитаем какую-то литературу, если ты не хочешь никому обращаться. Может, мы попробуем вот так, как я слышала на уроке. Если это все говорится спокойно, с уважением, с признанием того, что и я не идеал воспитателя, то можно потихоньку привести к изменениям. А что с несчастными, оскорбленными детьми? Во-первых, я вообще предлагаю фразу, которой можно очень много пользоваться, что когда ты проявляешь к родителям во множественном числе неуважение и ведешь себя неправильно по Галахе, то результаты могут быть самые неприятные. И сказать спокойно, не с криком, не в момент скандала, что ты прекрасно знала, на какой результат ты нарвешься, когда ты делала вот это, так, тем самым я, по крайней мере, не поощряю плохое поведение ребенка в отношении второй стороны. И как родители мы обязаны требовать уважения ребенка к второму родителю точно так же, как требовать, это не значит скандалить, это не значит орать, Вася, ты меня уважаешь, так? Требовать уважения – это значит, что я не отвечаю на просьбы, на фразы, которые сказаны по-хамски. А что такое хамство в 21 веке, я бы тоже рекомендовала проверить с людьми, которые занимаются воспитанием детей. Короче, то, что я пытаюсь сказать, это тема, которая болит обеим родителям. И если мы становимся на сторону ребенка при родителях, мы увеличиваем боль у второго человека. А от боли всегда защищаются нападением, непропорционально. А самое ужасное, это когда мы разбираем поведение родителя перед детьми. То есть ваша мама такая сякая, и ваш отец такой сякой. И, дорогие женщины, я хочу что-то сказать и советую всем нам про это помнить. Каждый из нас наполовинку сын своего или дочь своего отца, а на вторую половинку сын или дочь своей матери. Если они плохие и ужасные, значит, у меня внутри хотя бы 50% чего-то очень плохого. И если мы по-настоящему любим своих детей, то мы обязаны воздерживаться от осуждения второго родителя в ушах наших детей, и когда мы вместе, и когда мы расстались. У меня есть подруга, которая вырастила чудесных детей, несмотря на развод. И я ей это когда-то сказала, что, знаешь, я бы не поверила, не зная твоих детей, что можно вот так. Она мне сказала, и это была настолько умная фраза, я каждый раз это вспоминаю. Она мне сказала, мне сразу после развода, ее дети были еще очень маленькими, сказали, хоть вы и расстались, рассталась ты с мужем, а дети обязаны продолжать почитать отца. Поэтому Галаха требует от тебя, чтобы ты не делала ничего для того, чтобы они, не дай Бог, потеряли к нему уважение. Теперь я знаю, что этой женщине это было очень-очень сложно. Человек не платил алиментов, проявлял массу безразличия и так далее. Но она молчала, и она разрешала детям встречаться с отцом. И дети знали, что есть папа, что папа с мамой не поладили, но он папа. И всякий раз, когда я смотрю на результат этого воспитания, я думаю, сколько она выиграла за свое молчание и за то, что она сдерживалась. Так вот, это уже в случае, что люди расстались, не живут. Как говорят на иврите, Аллахат кама вы кама. Тем более, если мы в одном доме, если мы вместе растим детей, как важно, чтобы наши дети знали, что мы друг друга уважаем, что мы не позволяем неуважения с их стороны ко второму родителю. И тогда мы увидим гораздо больше плодов хорошего воспитания.
Рабанит Цепора, спасибо большое. Тут есть уже вопросы, но я хочу еще раз акцентрировать внимание, что наш урок, он в первую очередь направлен на то, чтобы родители и супруги, то есть не родители, которые являются супругами, это, возможно, даже быть и не родители, а, скажем, и отчим, и все что угодно может быть. Но самое главное, это вот эта пара, которая растит детей, чтобы был мир между ними. И я хочу спросить, эти ссоры или конфликты, или не разный взгляд на воспитание детей. Это какая-то отдельная история или это касается любых ссор?
Смотрите, вообще, чем меньше дети видят тяжелые конфликты, тем лучше. Но Все мы время от времени ссоримся. Вопрос, как мы ссоримся, так на тему, как мы ссоримся, мы уже разговаривали. Если дети видят, как люди ссорятся и мирятся, и как даже, когда они обижены, они не пользуются грубыми выражениями, не оскорбляют, то им полезно знать, что семейная жизнь включает в себя и элемент ссор. Два человека вместе могут, и тяжело, чтобы никогда не возникли никакие конфликты. Но конфликт – это не конец света, люди после него не разъезжаются, не расходятся. Если конфликты носят очень абьюзный, я бы сказала, характер, то, конечно, чем дальше от этого дети будут, тем здоровее это будет для них. Но конфликт о детском воспитании, в котором дети подсознательно заинтересованы, потому что на этом можно что-то выиграть, ни в коем случае не должен происходить при них.
Спасибо. Еще, знаете, есть такое выражение, вопрос, кстати, не по теме, если у нас останется время, то пожалуйста. Очень важный вопрос, очень серьезный, но, к сожалению, он не по теме. Есть такое выражение, я слышу часто, мои подруги мне, например, говорят, или я слышу, как они это употребляют, говорят, дай папе побыть папой.
Вы знаете, это вообще замечательное выражение в том смысле, что у женщин, знаете что, что у родителей очень часто есть склонность сделать из второго свою длинную руку. Так вот, это так не работает. Я помню, когда я только начала учиться, не как учительница, а то, что я потом годы посвятила изучению семейных проблем. Это было в другом городе, нужно было ездить вечером, и дети должны были оставаться на папу. И когда мне предложила, мы тогда пошли посоветоваться с семейным консультантом вообще по этому вопросу. То есть, дорогие, я когда-то не была семейным консультантом, а ходила к ним советоваться. И она сказала, что она считает, что для меня очень важно учиться. По натуре своей я это люблю, мне это создаст настроение. Я говорю, я не могу. Я знаю, как это будет. Я уеду, а он им вместо полноценного ужина даст хлеб с шоколадом, и они лягут в постель без душа. Она на меня посмотрела и сказала, смотри, говорит, у тебя есть выбор. Ты можешь отказать себе в том, что тебе нужно. То есть не езжай учиться, сиди, нарезай салат, делай яичницу, следи, чтобы все выкупались, кричи, потому что ты устаешь и раздражаешься. И у тебя есть выход принять, что папа будет вести себя по-другому, потому что он папа, а не мама, и он не обязан быть мамой. Со временем я поняла, что для детей очень полезно отдохнуть один вечер в неделю от мамы. Но это уже был второй этап. А первый я поняла, что я не могу превратить его в себя, когда он с ними занимается, когда он что-то делает. Он делает так, как он понимает. И я могу выйти с лозунгами, что это лень и безответственность, и все, что хотите. А могу просто понять, что он другой человек, и что ему важны другие вещи, чем мне. А я это вижу без конца. Папа говорит, я готов поиграться с детьми, так? Но я хочу выйти с ними на площадку, погонять мяч, допустим. Папа должен учить с детьми Тору, а не гонять мяч. Я не придумываю женщину, от которой я это слышала. Она вполне реальна и существующая. Так, я ей говорю, слушайте, какое счастье, мальчик. Есть кто погоняет мяч с мальчишкой. Так, а как же обязанность? Это его обязанность, это не ваша обязанность. Что он с ней будет делать, это его дело. Ну вот, чтобы он делал так, как я понимаю, что я понимаю, кстати, я отцы в этом отношении не лучше. Это замечательная фраза, я ее обожаю в кавычках. Ты должна сделать так, чтобы дети тебе помогали по дому, а тогда ты не будешь так уставать. Вообще-то очень хорошо, я целиком за то, чтобы дети помогали по дому, но это не так просто сделать, как это звучит в этой фразе с ценным указанием. Так вот, чем меньше мы ценных указаний будем давать друг другу, как правильно воспитывать, и чем больше... Каждый из нас будет стараться делать свои усилия, в доме будет больше мира. Спасибо, Галит.
Спасибо большое. Наша одна слушательница уже не выдержала поднятую руку, написала вопрос, но при этом у нас есть перед этим поднятая рука. Любовь, пожалуйста, ваш вопрос. Любовь.
Ошибки, наверное.
А, наверное, все, извините. Тогда вот я не могу прочитать имя, Zoom, чего-то. Да, вот, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Алло.
Да.
Слышно, да?
Да.
Здравствуйте, Цепора. Это Этер из Базеля. Мне посчастливилось вам сегодня еще один вопрос задать. Смотрите, а если пара уже, можно сказать, наломала дров, был такой тяжелый период в жизни, да, и, скажем, и ругались при детях, и в основном от меня исходило, скажем, унижала вторую сторону, ну, не то, не прямо вот в грубой форме, ну, скажем так, вот считала, что папа не прав, то есть вот все, что вы сказали, все, к сожалению, это происходило. Вот, но сейчас очень одумались, ну, я в основном, конечно, одумалась, и мы с мужем все обсудили, и очень работаем над миром в доме, над шалом-байтом. Детям сейчас 16 и 13. Вот вопрос такой, мальчики хорошие, и, в общем, то, что мы стараемся, это приводит к явным улучшениям в атмосфере, да, вот, но насколько необратимый ущерб мы им нанесли, насколько тяжелые вот, психологические травмы, да, ну, естественно, никто не дрался и никакой жестокости не было, но такой вот... Очень была тяжелая атмосфера где-то в течение года дома. Спасибо большое.
Дорогая Эстер, позвольте я что-то скажу. Большое спасибо за то, что вам хватило мужества публично задать такой вопрос, потому что он нужен всем. Говорят наши мудрецы, пока свет горит, не поздно починить. Дети видят, что родители наладили отношения. Вы дали им самый потрясающий урок на тему, что можно исправить плохие, тяжелые, травматичные отношения. А когда мальчики будут ближе к шидухим, может быть, очень важно в открытую поговорить, в вспомнить этот период, объяснить, причем даже вдвоем, что было тогда неправильно, что не надо допускать. И Бог даст, никакого необратимого вреда не будет, потому что в тот момент, что дети видят, что можно изменить отношения, то они понимают, что отношения не необратимые.
Спасибо вам огромное, Цепора. Огромное спасибо. Я вас очень-очень люблю. Вы меня прямо спасаете. Спасибо. Потому что я очень склонна жестко себя судить и сказать себе, ну, так люблю, и наломала таких дров и навредила так своим самым-самым любимым в мире мальчикам. Вот. Спасибо вам огромное.
Женщины, дорогие, позвольте, я вам что-то расскажу. И муж у меня по натуре, в общем, человек более мягкий, чем я. Когда-то детям моим было 5-6 лет. Сидим вечером, рассматриваем какую-то книжку, и там детские картинки. Значит, там с животными, я уже не помню, папа кролик, мама крольчиха, дети крольча. И я сладким голоском спрашиваю, ну, детки, кто в этой семье самый главный? А три мальчика мне хором отвечают, мама крольчиха. Я думаю, боже, какой ужас. Растут три сына, которые просто видят, что папу забивают, папа он на втором месте. И для меня это было очень сильным впечатлением. И я решила для себя с тех пор, что когда меня что-то спрашивают, я обязана сказать, я разрешаю или я запрещаю на условии, что папа с этим согласен. И это очень быстро сработало. Так вот, когда мы исправляем свое поведение, то это очень быстро сказывается на детях. Понятно, я опять повторяю, насилие – это страшная штука, и если оно есть, от него нужно защищать. А остальное Ашем Язор, надо молиться, надо стараться исправлять ошибки в своем поведении, и все будет хорошо.
Рабанит Спала, спасибо большое. И спасибо большое, Эстер. Я лично хочу сказать спасибо за этот вопрос. Потому что если, Эстер, думаете, что только вы не наломали дров, то вы очень ошибаетесь. Я каждый день...
Не успеваем наломать дров. Я вообще всегда говорю ко всем дорогим женщинам, я говорю, все дети растут на ошибках своих родителей. Вопрос только, или мы эти ошибки освещаем и возвеличиваем, или мы принимаем, что они были.
Спасибо большое.
Теперь... Женщины, дорогие, тут есть вопрос, на который я бы хотела ответить. Скажите, пожалуйста, в какой степени можно помочь другому человеку исправить депрессию, ненависть, агрессию к миру, манипуляции, нерешительность и отсутствие энтузиазма в взрослом возрасте после 30, которая возникла на почве постоянных и систематических войн и эмоциональных издевательств родителей. Человек все еще живет с родителями, своей семьи построить не может. только молитва и упование на Божию помощь ему могут помочь, или что-то можно сделать. Дорогие женщины, я хочу сказать одну вещь. Мы никогда не можем помочь человеку, если он сам не заинтересован в том, чтобы ему помогли. Если он приходит, просит нас о помощи, не всегда можно, иногда нужна очень серьезная, профессиональная, и наша помощь в том, чтобы уговорить его принять ее. Но человек, который сам не готов что-то делать, нет другого человека на свете, который ему может помочь. Поэтому по Торе нас учат «Азов та азов ему». Помоги тому, который сам себе помогает. Это ужасно грустно, иногда бывает со стороны. Потому что ты видишь своими глазами, что надо было бы сделать. И понимаешь это умом. Но невозможно взять свои мозги, свое сердце, свое желание и положить это в чужую голову.